себе представить, что после эфира в Политопа показывали родину электричество. Так что слушай меня.
Я думаю, что более разных фильмов в одном показе вы не видели никогда, скорее всего.
А я еще подумал о том, что там действительно бывает странное сближение. Я совсем забыл о том, что Чистяков вначале появляется, изображая Легран, с учетом того, что сегодня Леграна не стало. Ну, в общем, да, мы, конечно, ничего не знали, не сговаривались. Да, ну, бывают такие вещи. Я вначале несколько вопросов тебе позадаю, вот, а потом, конечно, зрители, мнения, высказывания. Но я хочу начать не с 13 часа ночи, хотя вопросов много, и мне кажется, что, в общем, наверное, этот фильм сегодня смотрится совсем по-другому, чем он и в то время смотрелся, и даже чем, когда посмотрел твой батюшка и решил его не показывать. Но,
хотя у меня вопрос, это прав был отец все-таки, что не стоит это показывать.
Но я вначале немножко хочу вернуться к самому началу. Мы с тобой поговорили, ты все-таки расскажи эту замечательную историю, потому что я на самом деле тоже слышал о том, что Александр Петрович Довженко увидел маму еще до того, как она стала поступать, что она попала на киевскую студию, да, во время съемок «Овода» Файнцингеровского, насколько я понимаю.
Ну, я знаю другую версию, которая у нас в семье ходит, и вот, Екатерина Катаринов была свидетель как раз того, как это было рассказано, что мама после окончания школы, до поступления еще в ВГИК, скажем так, пришла на студию Довженко в Киеве и, соответственно, как бы получила некое благословение на поступление. Но, опять-таки, других подтверждений этой истории я не знаю. Как бы, да? И со временем беседы с Ноумом Клейманом я тоже спрашивал про то, что была такая история или нет, он не мог это подтвердить, но с другой стороны, он познакомился с мамой, сколько я понимаю, уже на втором курсе ГИКа. Поэтому я, честно говоря, не знаю, и вот на 100% не могу сказать, что это было на самом деле так, но легенда очень красивая, конечно, что Довженко, который, понятно, буквально год всего прожил после поступления мамы, тем не менее успел благословить ее как бы на вступление, и, насколько я знаю, она действительно была одной из любимых его учениц.
И она была самой младшей на курсе, насколько я знаю.
Ну, тут я метрики у всех не проверял, как бы, да, то есть вот это вот я не знаю.
Ну, ей было 17 лет.
Но и при этом вы же помните, да, так сказать, есть в фильме «Лариса», если кто-то видел, замечательный кадр, как мама плачет на похоронах Довженко. Вот, потрясающе красиво в этом кадре.
Мы попросили, кстати говоря, это горючка просто, да, эти съемки есть в РГКФД, и мы попросили, они нам к концу программы о Довженко их попробуют оцифровать в не очень хорошем состоянии, потому что вот эта хроника похорон Александра Петровича, где в том числе вот все запечатлены его студенты, она сохранилась, и мы думаем, что мы ее через какое-то время покажем.
Причем вот этот кадр, который из похорон Довженко, он по образу, вот мама именно по своему образу, там очень напоминает ее кадры из «Карнавальной ночи». Ну, вот, это что примерно получается буквально с разницей где-то в год, наверное, да, так
сказать? Да даже меньше. Съемки того же времени, то ли в 56-м не стало осенью, поздней осенью, да.
То есть вот образ мамы, ее прическа, как она выглядит, как раз она очень похожа именно на кадры из «Карнавальной ночи».
Антон, скажи, а в семье какие-то вот сохранились предания о том, как она училась, какие-то вот, ну, понятно, что ты не помнишь там маминого воспоминания, но, может быть, отец что-то рассказывал?
Отец мало рассказывал о том, как она училась, потому что он уже с ней познакомился уже буквально в самом конце обучения. При этом так получилось, что, несмотря на то, что отец был старше ее на 5 лет, но поскольку у него это было второе высшее, как бы, после уже окончания МАИ, после работы в Кабрамиле, то есть он был старше на 5 лет как бы, физически, да, но он как студент был младше ее, потому что, соответственно, как бы, такая была ситуация. И он долгое время, как он рассказывал, не мог даже решиться подойти, потому что знакомиться, мама была одна из королев курса, и одной из самых как бы, популярных, скажем так, девушек, которые там все мечтали, которые все были влюблены, и в общем, буквально они, он пытался познакомиться с ней, насколько я понимаю, в курсе на третьем во время этим, какой-то очереди за стипендии, и, насколько я понимаю, был достаточно жестко отшит. И только буквально вот уже к концу обучения все-таки ему удалось, скажем так, привлечь ее внимание, и после этого у них уже начались отношения, которые, понятно, завершились уже браком после окончания ГИКа. Но опять-таки, насколько я все-таки понимаю, отец не так много ее знал, именно когда она была студенткой ГИКа.
Кстати, есть еще одна байка, я не знаю, слышал ты про нее или нет, что говорит Александр Петрович в том числе выбрал ее, потому что она напоминала ему красоту родной земли. Она тоже была с Украины, и, в общем, Александр Петрович видел в ней какой-то такой идеальный женский украинский тип.
Это я не думаю, что это байка, потому что мне об этом говорили многие люди, и, скажем так, о маме есть некие легенды, которые, я знаю, что это уже, скажем так, обросшие как бы подробностями мифа. Ну, вот, к сожалению, это вот всем известная это печальная история про Вангу, уже ближе к концу ее жизни. Это на самом деле неправда, потому что Ванга никому никогда смерть не предсказывала. Это история, которая потом, скажем так, в Москве с подачи одного известного кинорежиссера пошла сначала по коридору Мосфильма и потом обрела свою жизнь. Но вот то, что Довженко в ней увидел как бы такую настоящую украинскую красоту, это, я думаю, что это все-таки может быть правдой, потому что очень многие мне именно об этом говорили.
А ее каких-то вот записей, лекций, может быть, Довженко на ней ничего не осталось?
Да? Ну, насколько я знаю, нет. Но опять-таки, для меня это не дошло, но это не значит, что это время.
Скажи, пожалуйста, а с отцом вы разговаривали вот когда-нибудь на тему Довженко и мама? Был ли, вот, ну, может быть, какой-то разговор, было ли какое-то влияние? Потому что традиционно вот киноведы, например, связывают, ну, в первую очередь, Зной и отчасти «Родину электричества» с влиянием, обращением с натурой, которые связаны вот с традицией Довженко. Я сейчас не беру, вот как бы меня в меньшей степени интересует оценка киноведов, потому что это несложно найти, в общем, все эти построения. Но вот дома что-то об этом говорили, может быть, что-то ты помнишь, отец как-то об этом рассуждал.
Отец говорил о том, что, разумеется, на раннем этапе, скажем так, на мое творчество даже оказало большое влияние, но мы как-то больше говорили уже о более позднем, как бы, о более, скажем так, состоявшемся режиссере Жанна Шпильта. И тут отец всегда подчеркивал, что у них с мамой были немножко разные ориентиры, разные, скажем так, кумиры в современной режиссуре, современной на тот момент. Да? То есть если отец всегда подчеркивал, что он был большим поклонником Феллини, что, по-моему, достаточно...
Мы увидели его только что в фильме.
Ну, у него, по-моему, это во всех его ранних моментах, достаточно в ранних фильмах, заметно, и даже, я бы сказал, не только в ранних, то отец всегда говорил, что мама была больше ориентирована на Бергмана. Ну, вот. И об этом всегда, как бы, это всегда подчеркивалось. При этом я прекрасно понимаю, что и мама, и отец достаточно быстро свои переросли, скажем так, какие-то юношеские увлечения в режиссуре, и достаточно быстро нашли свой язык. Ну, вот. Что касается 13 часов ночи, я не знаю, на мой взгляд, это как раз пример того, что насколько важен хороший сценарий, что при отсутствии хорошего сценария, когда на секундочку писали «Лунгинную силу», да, тут можно взять лучших режиссеров, взять потрясающий актерский состав, но результат, на мой взгляд, все-таки будет немножко далек от всего реального. Я все-таки, наверное, пожалуй, соглашусь с оценкой отца этого фильма. Хотя бесспорно были какие-то симпатичные моменты, и, на мой взгляд, Басов там очень как бы в кассу. Ну, вот, но, тем не менее, вот, я все-таки считаю, что отец был прав, что это не стоит, скажем так, включать в официальную фильмографию ни его, ни мамы, и даже если они в титрах, отца здесь нет. Хотя большая часть фильма снята именно им. Потому что мама снимала концертные номера, а вот эти вот игровые все сцены это снимал отец. Но, тем не менее, как бы он был достаточно беспощаден к этой работе, которую читал Халтурка. вот, сняты в первую очередь ради гонорара. Ну, не знаю, тут я думаю,
тем не менее, в этой халтурке очень многие акценты и самое главное отношение к телевидению, и оно, в общем, по-моему, заявлено довольно категорично и совсем не с халтурным пафосом.
Я бы просто зафиксировал немножко такой тренд, что на новогоднюю ночь у нас правит нечистая сила, как бы сказать, на экране канал в любом, как сказать, что тогда, да, что, в принципе, сейчас особо ничего не изменилось. Так.
Ну, здесь, мне кажется, в первую очередь очень хорошо видна пародия на классический советский сборный концерт, но только что здесь нету песен о партии, потому что, понятно, их не может быть, но, в принципе, от классического балета до как это называлось, мелодии, ритмов зарубежной эстрады, здесь практически все вот это жанровое разнообразие, полистилистика, они проехались, по-моему, по всему, не исключив ничего из объектов своей насмешки.
Ну, это да,
потому что это откровенно, ну, в общем, это, конечно, откровенный стёк, причем можно сказать, это такой постмодерн до постмодерна. Вот, ну, конечно.
Я бы сказал, что вот в некоторых сценах здесь уже проглядывают ушки тех монтажных приемов, которые были в «Спорт-спорт-спорт» буквально год спустя у отца, и которые потом, на мой взгляд, вообще, так сказать, были совершенно гениально отведены до логического завершения в «И все-таки Рейдер», фильме, который ты заканчивал после смерти Рома. Вот. Кстати, вот все-таки, наверное, отец больше вспоминал о влиянии Ромы на себя, нежели чем о влиянии Гадренко на маму. Ну, опять-таки,
как-то вот. Ну, с другой стороны, да, если мы опять вернулись к этой теме, что в творчестве мамы, ну и потом в связи с отцом пришлось снимать фильм, в общем, который она не смогла сделать. Наверное, главная Довженковская тема человека в природе, да, вот эта связь. Абсолютно мистическая связь между человеком и природой, она и в зной, и вроде не электричество, и понятно, что прощает, это как бы одна из главных довженковских тем. И в этом смысле, мне кажется, может быть, влияние Довженко было даже не столько в эстетике, сколько в этике. Если можно говорить о кинематографической этике, то, мне кажется, довженковское влияние
источник. Все студенты довженковские, они как бы абсолютно к нему, ну, это было почти звездное поклонение перед ним. Просто так.
Хотя есть один студент, он жив, не знаю, может быть, нам получится его получить в Третьяковку, который всегда довольно скептически высказывается об этом, это от Давидовича Осиняне, но тем не менее, да, такое есть. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, мнения, то смело их задавайте.
Как рассказать, мама же приехала, скажем так, такой абсолютно, не могу сказать, что деревенская, что там, конечно, выросла, так сказать, уже в какого-то возраста, это был Артем Артемов, потом Львов, но это приехала действительно настоящая украинская такая красавица. И если вы видели, вот, я не буду рассказывать про косу, потому что, ну, понятно, что достаточно посмотреть ранние фотографии. Но если вы видели фотографии ранней мамы, насколько она очень сильно изменилась после того, что с ней произошло на съемках «Зноя». То есть вот эта вот болезнь желтухи, как ее визуально изменила, радикально совершенно изменила из такой пышущей, как бы, да, так сказать, девчины, как-то резко появились скулы, резко появилась эта вот ее аристократическая худоба, которой совершенно не было до этого момента. И я думаю, что, конечно, это была одна из самых таких главных формирующих, скажем так, личность и внешность событий в ее жизни.
Они поехали снимать «Зной» вместе с Ириной Поволоцкой. Да, у нас Ирина Игоревна будет, она дала согласие, она придет в один из вечеров, наверное, в феврале. Хотя я честно могу сказать, я очень боюсь ее спрашивать на эту тему. Потому что это очень травматичная история, и я, ну, если вы знаете, то Поволоцкая в конце концов уехала просто с этих съемок, потому что она поняла, что она физически их не выдержит, что эти съемки могут означать не что иное, как в буквальном смысле физическую гибель. Вот.
Я просто напомню, что половина всей съемочной группы заболела желтухой. В пустыне, в Киргизии, в Сент-Пенмейте, гепатита – это такая вещь, я после этого переболел, это, не знаю, 30 чем-то лет, или 28 лет, по-моему, это тебя просто выворачивает, у тебя 40 температура, у тебя состояние такое, что, не знаю, на что надо лезть, и эта госпитализация обязательно сразу. Просто сразу и без вариантов. И как в таком состоянии можно остаться?
Не просто переживать, но еще продолжать снимать.
Поэтому я думаю, что никто в руководстве не будет ругать за то, что она пошла, выбрала свое здоровье, не свое здоровье, но мама выбрала профессию и осталась и сняла фильм. Да.
Ну, вообще-то у Довженко ведь тоже есть своя диковинка в творчестве, да, это «Ягодка любви». То есть для поклонников Довженко это тоже, у некоторых, наверное, вызывает это оторопь, какая-то чушь, вот. А Довженко это делал в ту пору, когда вот как раз такое развлекательное кино, еще не заполненное идеологией, оно было востребовано. Я не знаю, для него было ли это халтурой, была ли это работа. А Лариса Шипитько, она получается в другую пору, когда уже, нельзя сказать, что идеологический диктат, он его совсем не было, да, контроля там. Но все-таки там уже тоже такой тренд на развлекательность уже пошел, и уже народ уже сел к телевизору тогда. И как раз ведь, если рассматривать в контексте вот этот «В 13 часу ночи», то там же были подобные эксперименты в 60-е годы, вот новогодние такие фильмы-концерты, которые делали кинематографисты некоторые, там и «Спасти бушует Маргарита», «На 2 часа раньше», «Сказки русского леса». То есть это вообще-то надо рассматривать вот это творение в ряду вот этих...
Да, попытки создания новогоднего ревю.
Это определенная какая-то эстетика такая новогодняя. И показать ее, может, стоило как раз хотя бы потому, что просто чтобы что-то понять о тогдашнем зрителе, что... Там мнения могли быть разные, но, скажем, вот эти народные пляски, цыгане, это же переходило из одного...
Конечно. Творения. Это как началось, и так, собственно, продолжается до сих пор. Причем еще там же были по тем временам очень модные червоные гитары польские. То есть это самое близкое, к чему подошло наше телевидение на тот момент, показывало почти рок-музыки.
Сейчас это самое интересное, конечно.
На самом деле, я думаю, что понятно, что все это можно достаточно просто объяснить. Потому что у отца 65-й год создания зубного врача, у мамы, соответственно, 66-й год скрыли большой успех, потом 67-й год тоже закрытый и запрещенный фильм «Родина электричества», и, по сути, несколько лет без работы. То есть я говорю, что просто людям надо было жить на что-то, надо было есть. И вы заметили, в титрах видите, практически привлечены все друзья, все соратники, в том числе великие соратники тех лет, с которыми они дружили, с которыми они работали, Шпалин даже в качестве автора, так сказать, текста песни. Это мне говорил и Лебешев, и Леденев. То есть большинство же этих людей тоже, жили от, даже не от зарплаты, а от гонорара до гонорара, который был далеко не каждый день. И я знаю истории, опять-таки, говорю, что Екатерина Татарьевна присутствовала при нашем разговоре с моей тетей, маминой старшей сестрой, что вы, наверное, сейчас с трудом можете в это поверить, но зачастую бутылки приходилось сдавать. Моим родителям. То есть насколько люди могли годами жить без денег вообще. И, разумеется, в какой-то момент приходилось браться за халтурку и при этом делать ее, я считаю, что талантливо делать настолько, насколько это, скажем так, удавалось. Хотя понятно, что это не то, чем они хотели заниматься, и когда они брались за серьезное кино, они были абсолютно бескомпромиссны в этом плане, и мы все это знаем. По тому набору фильмов, которые они сняли, «Мама и отец». И не только они, и многие из других изятников.
Я почему такую параллель провел, что у Довженко в свое время там он делал то, что было востребовано, за что там могли заплатить, скажем. Дело не в деньгах только, понятное дело, но вот просто это в разные эпохи, да. И, кстати, что интересно, когда делал «Ягодку любви» Довженко, ему было 30 с лишком, там, он перевалил за 30 лет, и Ларису Шипитько тоже вот это сделал, вот, когда ей исполнилось 30 лет.
Да, это как раз, да, 37.
Ну, такое просто необязательное такое, да, замечание. Это интересно, интересная параллель.
Я хотел спросить, а как была организирована критика? Вы говорите, что он не был запрещен, но что он был как бы не совсем чем-то сомнительным. Как это было?
Нет, фильм был показан по одному из федеральных каналов. Я вот сейчас и спрашивал даже дядю моего Германа, по какому из каналов был показан фильм, причем дважды был показан, то есть еще был повтор. На что дядя ответил, говорит, у нас всего тогда было два канала, по-моему. Да. Поэтому, так или иначе, он был дважды показан, то есть никакого запрета не было. Запрет был со стороны моего отца в дальнейшем на его дальнейшие показы. Потому что, когда я его посмотрел в доме кино, вот с таким выражением лица, то, что сейчас называется фейспалм, да? Да, и сказал, типа, не-не-не, больше мы это показывать не будем.
Ну, он смотрел, ты говоришь, в 88-м?
Ну, где-то в конце
88-го. Ну, смотри, тут довольно интересная вещь. В 88-м году как раз советское телевидение стало резко меняться. Оно вот от всего от этого стало уходить. А сейчас оно ко всему к этому, собственно говоря, ну, к тому, что является объектом пародии здесь, ко всему к этому вернулось. И поэтому, мне кажется, например, сегодня этот фильм смотрится гораздо интереснее, чем он, наверное, смотрелся в 88-м году.
Ну, я думаю, что он смотрится просто как все время документ эпохи, документ эстетики.
Он не очень ностальгический. Я не знаю, как он. Мне кажется, он совсем не ностальгический, потому что, например, вот амплуа тех же самых знаменитых комиков, они абсолютно не ностальгичны. Но там роль Герта тут, ну просто вообще одна из лучших ролей Герта, мне кажется. Вот я не знаю, согласны вы или нет, но это абсолютное перевоплощение, и в каком-то смысле он вдруг сам становится той самой универсальной марионеткой, с которой он работал, будучи кукольником. Ну, может быть, вы не согласны с этим.
Я бы не стал бы искать тут очень глубокие смыслы.
А вот зря, кстати говоря. Да, пожалуйста.
У меня к Антону вопрос, Антон, как ты думаешь? Если бы сегодня в этих современных технологиях, всех компьютерных и так далее, отец и мама или дети по отдельности снимали бы нечто подобное, как ты думаешь, они бы снимали, грубо говоря, попсу или разговор?
Ну, я думаю, что как бы это было, если бы отец снимал, то это однозначно было бы какая-то сатира, это был бы стёб. Потому что отец без юмора, он вообще непредставимый. Совершенно. Что касается мамы, то вообще для нее это совершенно нетипичная работа, потому что понятно, что это просто работа, как бы, именно просто с точки зрения работы, да? А с точки зрения кино, вы же все прекрасно понимаете, что на что она была нацелена всю жизнь. И, конечно, так сказать, ее представить вообще в развлекательном жанре практически невозможно. Да? Ну, вот. А отец всегда с удовольствием снимал фитили, как бы, и причем вот он их как раз не стеснялся. Ему очень нравилось то, что он опять-таки Пол Шивин, да, ведь я снимал «Отцы-одиночки». Вот они же очень дружили, и...
Это как раз 70-й год.
Да, вот как раз одна из тоже из периодов, скажем так, без денежи, без времени, скажем так, между фильмами. Они же дружили с студенческих лет. И хорошо, я знаю известную историю, когда отец практически подставил Ширвинга в одного из студенческих спектаклей. Вот это он рассказывал историю, когда, значит, на сцене для какого-то театра, я не помню, какой это был театр, сидят фашисты и допрашивают партизана. Значит, где, значит, сейчас будем пытать тебя, значит, расскажи, где отряд, где, значит, где ваша, где схроны с оружием. Один из фашистов Ширвинг. Ну вот. И отец из-за кулисы такой: «Товарищи фашисты, среди вас затесался еврей!» И фашисты начинают покатываться, да. Отец еще говорит: «Товарищи фашисты!» Ну, на третий раз понятно, хохот, значит, занавес и так далее. Ну, вот, не знаю, что кто-то там Шевель на эту тему сказал, но так или иначе, как бы, у них была давняя дружба.